Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что у нас сегодня в гостях балерина, актриса театра и кино, народная артистка России Илза Лиепа. А также Илза учредитель, председатель благотворительного фонда «Культура детям», о котором мне бы сейчас, если позволить, очень хотелось вас тоже спросить.
Большое радость.
Мы в первой части программы, когда с Костей спрашивали у вас по поводу тех жертв, которых требует ваша профессия, вы сказали, что нужно, в принципе, сконцентрироваться на этой работе, и зал, у которого четыре стены, пол, потолок, вот в нем проходит огромная часть жизни. И при этом вы в одном из интервью говорили о том, что вот эта стезя, балет, вы считаете, что, в принципе, в жизни каждого ребенка это такое очень благотворное, прекрасное начало. Вы знаете, я думаю, нас слушают родители многие, сознательные очень родители, которые задумываются о судьбах своих детей. И вот они думают, ну а они бы своим детям действительно хотели такого будущего, хотели бы такой перспективы. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы видите, в чем здесь может быть вот это безусловное, ну, не знаю, даже не хочется говорить польза, я скажу так, в чем питательность вот этой среды, этого вида искусства, этой деятельности. Почему вы даже фонд создали, который деткам помогает становиться на ноги в этом направлении?
Ну, во-первых, мы сразу давайте разграничим два пути. Путь профессионального занятия балетом, то есть путь профессии, избрание для себя профессии танцовщика или балерины, и путь занятия балетом как увлечение, как серьезное увлечение, да, и... Я с удовольствием напомню радиослушателям, что в XIX веке считалось, что три направления в образовании способствуют облагораживанию детской души. Это конный спорт, фехтование и танцы. И, как мы помним, в XIX веке, во всяком случае, высшее общество, да, танцами занималось все и серьезно.
Регулярно. Такие добродетели фактически рыцарские.
И если мы посмотрим на портреты того времени, то мы понимаем, что это люди другой породы.
И другой осанки.
Ну, осанка как само собой разумеющаяся, но есть что-то незримое, что в человеке раскрывает занятие хореографией именно, да. И в какой-то момент, когда мы вошли в пространство балетных школ, это для нас тоже было неожиданно. И мне, кстати говоря, очень ценно, что вот в моей жизни, можно сказать, что действительно, я и в кино иногда снимаюсь, я балерина, да, я иногда играю в театре, да, я пишу сказки, да, у меня была своя программа на радио, еще чем-то я многим в жизни занимаюсь, и можно сказать, что я такая всеядная, но для меня очень ценно, что я ничего из этих вещей ничего не придумываю. Просто жизнь сама ставит свои условия. И ты понимаешь, что вот эта дверь для тебя сейчас открывается, значит, ты в нее должен войти не раньше, не позже, сейчас. И так вот уже больше 10 лет назад возникли наши балетные школы. И когда мы вошли в пространство детства, стало вот вообще столько всего открываться. Я еще тогда не была мамой, но вот стало понятно, что ребенок, вошедший в пространство, вот просто в твоих руках, это просто удивительное сокровище, абсолютно воспринимающий мир так, как ты его откроешь ему. И как здесь важно все, какую музыку он слушает, какой речью с ним разговаривают, каким, простите уж такие нюансы, какого цвета ногти у педагога, с которым он занимается, понимаете? И даже за этим надо было следить, вот, да, что вот это, ну, нельзя, надо было объяснить педагогам, что если они занимаются с детьми 3 лет, то нельзя иметь черного цвета ногти, это невозможно, да, ну просто невозможно. Это есть какой-то единый облик такой, да. Ну и так все, да, культура слова, культура называния каких-то профессиональных вещей, почему балетные туфли нельзя называть тапками, а нужно детям прививать, что это туфельки балетные, и дальше, какая музыка звучит. И все это становится единым таким каким-то единым пространством, очень ценным. И нам стало потом интересно понять, а вообще чем занимаются дети не только в наших школах, а что танцуют дети в нашей стране, в стране, где танец – это наше национальное достояние все-таки. Понимаете, мы как да, впереди планеты всей до сих пор, пока.
Да, да? Это правда. В области балета.
В области балета. Но а танец, вот в широком смысле, нам захотелось посмотреть, а дети что танцуют? Мы удивились, мы ужаснулись одновременно, и мы поняли, что надо постараться что-то, что в наших силах, с этим сделать. И так возник, в общем-то, за этим, вслед за этим возник фонд культуры детям, вслед за этим возникли наши проекты и возрождение традиции кадетских балов, и один из самых главных наших проектов – конкурс, фестиваль в области детского любительского танца, чтобы не просто радоваться, вот, да, вот ребенок выходит на сцену, что-то делает, и мы, родители, да, и мы, взрослые, мы просто радуемся, что бы он ни делал. Да, это так мило, он такой симпатичный, он такой приятный. Но на самом деле это все очень серьезно. Что делает ребенок? И как оказалось, что танцевальная сфера, она очень уязвима, потому что все зависит здесь от личности педагога. Когда ты привел своего ребенка в танцевальную студию, ты не знаешь, что там делают, потому что ты, родитель, остался сидеть в холле, там закрылись двери, и что за музыка там звучит, и что за движения они там делают, и каким языком с ним разговаривают. Это все большой знак вопроса, понимаете? А потом, если ты пропустил 3, 4, 5, 6, 7 лет, 8, 9, 10, он уже сам тебе говорит, что я не хочу вот это, а хочу вот это. И вот это то, что он хочет, может быть, совсем не гармонично, да? И ты уже ничего здесь не можешь делать, ты уже не успел ему привить вкус, ты уже, он уже сам не может определить, что это хорошая музыка, а это плохая, это приятное движение, а это неприятное. У него уже вот этого ценза нет, этой шкалы ценностей. А если у нас родителей нет этой шкалы ценностей, тогда совсем мы потеряны. И так возник вот этот проект с очень серьезным положением, когда... Мы в прошлом году, вот в этом, вернее, уже сезоне, мы проехали огромное количество городов, увидели просто десятки тысяч детей и работали с педагогами, и доносили, и есть, ну, как бы целая схема, по которой работает уже конкурс фестиваля. В этом году он вырос в национальную премию, и вот на сцене Большого театра 26 марта просто триумфально прошел проект, и я хочу, чтобы вот вы поняли, что это был не просто смотр лучших номеров, а что дети, которые стали лауреатами прошлого нашего года, в течение этого года создавали вместе с нами, вместе с коллективом, ну, просто выдающихся профессионалов, самых лучших, топовых профессионалов, хореограф Елена Богданович, просто изумительный, выдающийся, потрясающий человек, режиссер Владимир Иванов, вахтанговец, Павел Каплевич, художник-сценограф, Екатерина Котова, костюмы. И 11 звезд первой величины артистов вот вместе с детьми сделали вот этот спектакль. И вы знаете, я абсолютно убеждена, что дети уехали из Москвы совершенно другими. Потому что когда у ребенка есть интерес в жизни серьезный, и когда этот интерес серьезный поддерживается, ну, поддерживается обществом, когда эти дети могут увидеть себя в интернете, когда они становятся героями их в Оренбурге, коллектив, который участвовал из Оренбурга, потому что это был коллектив из Барнаула, Оренбурга, Екатеринбурга, из разных городов, когда их вызывает губернатор к себе. Ребята из Барнаула снимают фильм, они обмениваются в интернете, они начинают жить, для них интернет становится возможностью поделиться тем, своим интересом, понимаете, в жизни. И это же не 8-летние дети, это 18-летние парни и девушки, понимаете? Это, ну...
Смотрите, вот мы с вами сегодня уже затронули эту тему, вы на своем примере очень красноречиво нам рассказали, что главное в творчестве не слава, а само творчество, да. Сама радость вот этого откровения. И понятно, что ребенку нужна мотивация. Что увидеть себя в интернете, угу. быть вызванным губернатором для ребенка — это правильная, нужная мотивация какая-то, что его признали, его оценили. И тем не менее, как педагогически, вот вы общаетесь с детьми, угу. как эту грань удержать? Как все-таки и надо ли, да, там ребенку все-таки донести, что кроме славы и фоток в интернете, есть, собственно, цель — это именно то творчество, о котором вы говорите. Насколько ребенок готов это воспринять, и что родителям нам делать, чтобы ребенок эту мысль понял?
Ну, вы знаете, я не могу сказать лучше, чем сказал когда-то нам с братом наш отец. Он сказал: ребятки, если вы немножко постараетесь, какая у вас может быть интересная жизнь? Понимаете? Вот в этом все сказано. Правда, потому что это как для нас в профессии, да, открываются двери, которые вообще мало для кого открываются. Они открываются только для политиков первой величины и для артистов, да, когда ты можешь пообщаться с английской королевой. Это просто опыт твоей жизни. Может быть, это, ты об этом никогда не мечтал, но это становится таким интересным переживанием твоим, таким интересным опытом твоей жизни. Ну, и я говорю про какую-то светскую сторону, то же самое и с духовной точки зрения. Но и также для ребят, которые приехали из Барнаула, из Самары, они могли только мечтать о том, чтобы выйти на сцену с Ольгой Остроумовой, с Алексеем Ягудиной, Кристиной Арбакайте, с Игорем Цверко, премьером Большого театра.
Ириной Пеговой.
Ириной Пеговой, да. И вот они с ними вместе, они соработники. И для меня было совершенно потрясающе, когда мы стоим в кулисах, за мной стоят ребята, напротив другой кулисы стоит Ольга Михайловна Остроумова, за мной стоят ребята из Барнаула, и парень, значит, вот прям мы готовимся выходить на сцену, сначала я, потом они должны за мной пойти, и мне парень говорит: у вас костюм отличный, очень вам идет.
И я понимаю, приятно.
Что... Нет, вы знаете, что очень ценно? Он ощущает себя единым пространством со мной. Понимаете, как это
очень
здорово?
Важно, да.
То есть он со мной говорит на равных, и это совершенно потрясающе. Потрясающе. Поэтому это, в общем, дорогого стоит. И, вы знаете, в этом принимала, к счастью, участие и ребята нашей школы, школы-студии Ильзы Лиепа, Русской национальной балетной школы, как сейчас она называется, и самые маленькие наши, и пятилетние дети, и семилетние дети. И родители очень переживали, а как они справятся, ведь это такая нагрузка в течение последней недели, целыми днями репетиции, и столько времени сидеть в театре и ждать. И, в общем-то, они не особо что-то там сложное делают. Ну, для семилетних детей быстро хореограф с ними, в отличие от всех остальных коллективов, работала прямо здесь, на генеральной репетиции, как-то за полтора часа выстроила им концепцию. Но вы знаете, что вот те эмоции, которые я увидела на лице детей, и то, что они ощутили, вот эту энергию, когда вот занавес закрылся, и они все вместе с этими, с артистами, я понимаю, что какое счастье, что они в этом участвовали. И какие молодцы родители, что они в это поверили и не побоялись вот детей пустить в то, чтобы они пережили эти совершенно фантастические эмоции.
Это не значит, что они будут артистами балета.
Нет.
Они могут пойти совершенно по-другому, да. какому-то пути, да, в жизни, да, но да. это речь идет именно о любительских школах,
да.
И это значит, что у них будет вот этот мощнейший
интерес.
Бэкграунд, интерес и вообще питательная среда, я не знаю, как это иначе назвать.
Да.
Это действительно то, что начинает выпрямлять какие-то... Знаете, вот есть выпрямление, есть искривление позвоночника, uh-huh. выпрямление позвоночника. Вот то же самое, мне кажется, может произойти с душой.
А так и говорили, выпрямляя тело, выпрямляем душу. Говорили про занятия хореографии.
И выпрямляется личность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ильза Лиепа, народная артистка России, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мне очень кажется важным то, с каким вдохновением вы говорите об этих детях, об этом проекте. Это в этом еще больше вдохновения и такой радости, чем когда вы говорите о вашем творчестве личном. Вот есть тут какой-то секрет, что делать для других радостнее, чем для себя?
Ну, вы знаете, это как, наверное, ответ на вопрос, какая ваша любимая партия. Просто ты каждый раз говоришь, что каждая твоя роль – это как твой ребенок. Просто когда ты живешь чем-то сейчас, это тебе особенно близко, особенно родно, потому что ты вот живешь в этом непосредственно. Так и, может быть, то, о чем я сейчас говорю, это то, в чем я сейчас живу, и то, что мне очень интересно, живо, то, что меня волнует, заботит.
Ну, вы несколько лет назад стали мамой. И в одном из интервью я слышала, как вы рассказываете об этом удивительном состоянии, как призываете всех женщин не тянуть, и как можно больше детей, чтобы было, потому что это невероятная радость. И я слушала вас и думала, пожалуй, наверное, для Илзы Лиепа материнство – это главная ее ипостась. И подумала, а вот вы придете, и я у вас спрошу. Потому что у женщины сегодня огромное количество вариантов самореализации. Профессиональной. У нас же нет сейчас уже, у нас равноправие, да, с мужчинами. У нас множество возможностей проявить себя так или иначе, делать карьеру, заниматься творчеством, ну, я не знаю, что-то там, как-то иначе еще себя выражать и прочее. Вы мировая звезда, и вы при этом мама. И, слушая вас, у меня создалось такое ощущение, не знаю, права я или нет, что именно материнство для вас все-таки главная ипостась.
Ну, конечно, конечно. Ну, и опять же, видите, как мы черпаем все-таки наши силы и в нашем детстве, и в наших семьях. И иногда кто-то даже черпает это от противного. Даже от противного тоже можно, оказывается, опираться на и находить в этом тоже силы. Но наши родители дали нам возможность понять, как, будучи артистами, мама была актрисой, тем не менее, она держала дом, и отец вот как-то был тем, о ком мы говорили. Но мы абсолютно понимали, что для наших родителей, очень занятых, очень творческих людей, все равно мы невероятно значимы не как центр, вокруг которого все вертится, но как большая серьезность их отношения, да, вот как когда можно и нужно взять с собой на работу и не думать, что это в тяжесть, да, и не вздыхать, ой, как они тут мне мешаются, я занимаюсь таким серьезным делом, и тут эти дети, которые мешают мне сосредоточиться на спектакль. Вот как-то вот без этого, да, как-то очень просто, очень творчески, очень интересно. И ты понимаешь, что не всегда даже там стопроцентное нахождение непосредственно рядом с ребенком дает результаты, но серьезность и нацеленность, и когда ты не жалеешь себя, чтобы затратить свою творческую энергию, потому что это требует от тебя включения, да, настроиться, когда ты уставший, поиграть, что-то придумать, какую-то интересную историю, и в результате самому получить огромное удовольствие от того, что ты затратился на этого маленького, на этого одного маленького зрителя, но самого главного для тебя.
А сказки ваши так родились? Ваши сказки, театральные сказки, которые вы написали, пишете ли сейчас, кстати говоря, тоже, да, вопрос. Вот вы их написали, и я вам должна сказать, что мне они очень помогли. Буквально вчера, когда я вернулась домой после очень тяжелого спектакля, и где, знаете, бывает такое, особенно когда режиссер невероятно талантлив, тебя просто разбирают на части, а дальше как-нибудь сама. И вот в этом состоянии дальше как-нибудь сама я понимаю, что у меня внутри все рыдает, да, потому что то, что я увидела, это было очень сильно и очень больно. Я прихожу домой и, готовясь к эфиру, вижу, как вы читаете, там, нахожу запись, где вы читаете эти ваши сказки, включаю их и понимаю, что в меня как будто бы вливают такой целебный раствор. И должна вам за это сказать очень большое спасибо. Вы меня привели в чувство. Я сижу здесь, сейчас все в порядке, все хорошо. Вот. Но как они родились? Что это так? Ведь это же совершенно отдельный жанр литературы, очень сложный, кстати говоря, чтобы там не было какого-то, знаете, такого морализаторства, чтобы там не было какого-то слишком сильного назидания, с одной стороны, а с другой стороны, легковесности. Как вы это сделали?
Ну, вы знаете, мне, опять же, благодаря моему отцу, как-то я всю свою жизнь имела некое отношение к слову, потому что когда был такой период нашей жизни, когда мы писали друг другу письма, и мы единственные в семье любили писать письма друг другу и писали их. И это была одна привязка вот к бумаге и к слову. Потом моя подруга по школе Вероника Смирнова, удивительный совершенно человечек, который, знаете, как-то вот так не всегда легко пронести дружбу с школьных годов, времен, но она не просто стала моей подругой, была моей, осталась моей подругой, она на многие годы стала моим хореографом, который поставил мне не только номера, но и балеты. И она была человеком таким читающим, пишущим, как-то меня к этому еще больше как-то подтянула. И в результате какие-то время от времени рождались какие-то эссе. В общем, как-то я с бумагой жила. И никогда не пользовалась компьютером, никогда не представляла, как можно вообще писать на компьютере. Нет, только вот для меня только бумага и ручка, и это какой-то вот процесс. И поэтому, когда я ждала Надюшу, вот это какое-то было такое удивительное...
Вашу дочку.
Да, такое было удивительное время, когда эти сказки так родились. Первая сказка родилась удивительно. Мы тогда выпускали газету в нашей школе, и редактор нашей газеты к Рождеству сказал: «Илза, напишите сказку». И меня тогда это поразило, как это так написать сказку. Ну, как это? Как пишут сказки? Я не представляю, как пишут сказки. И вдруг получилось, что я ждала встречи, и встреча оттягивалась. У меня была с собой тетрадка и ручка. Я думаю, ну, пока я жду встречу. И вдруг как-то просто само собой родилась фраза «Жили-были балетные туфельки». Это была первая сказка. И просто потом как-то это был какой-то удивительный поток. И я думаю, что действительно это был такой это дар, потому что, наверное, это время, такое удивительное время ожидания, единственное, чего мне не хватало, хватало творчества, да, а поскольку двигаться я как-то не могла, да, то вот вдруг такой был дар, творчество излилось вот в таких сказках, и причем не просто сказках, а сказках, которые для меня стали таким воплощением моей любви к тому, что я называю «большой театр». Потому что все-таки я в «большой театр» вошла в возрасте 5 лет, да, еще до того, как я начала заниматься балетом, и когда меня приводила моя бабушка, я исполняла роль сына Чеучоусана в опере Чеучоусана. И вот эти вот первые мои детские впечатления, когда меня заводили в гримерный цех, вот эти запахи костюмерной, вот запахи этих щипцов, и вообще вот эта вся атмосфера, запах пудры такой сладкий, и тепло фонарей, и вот эти запах коридоров Большого театра, которых сейчас уже нет. Поэтому это тем более это, да, вот было какой-то такой моей, такой, какое-то осуществление моей любви ко всему тому, с чем связана моя жизнь, жизнь отца. И поэтому все мои герои, они живут в том театре. Это и тот занавес, и те закулисы, и те коты, которые живут там.
Вот и мыши. Этом.
И мыши, и коты. Вот одна сказка только была написана уже по заказу Надюши. Она очень меня любила до какого-то времени. «Лягушек». И поэтому, когда я спросила, написать ли тебе еще сказку, он сказал, напиши про лягушку. И так родилась лягушка-балерушка.
А есть про мышь, это мышь-критикан. Во-первых, там очень узнаваемые типажи. Во-вторых, там мудрость в этих сказках. Они простые очень по слогу, простые по форме и невероятно мудрые и глубокие. Сказка, которую я вчера последнюю послушала, она называлась про то, как юбочка влюбилась в колет, по-моему, так, да? Mm-hmm. Где история юбочки такой, да, вот все знают, представляют себе вот эти балетные пачки, но там речь идет о длинной юбочке, mm-hmm. как я понимаю, речь идет о балете «Лебединое озеро», если я правильно поняла, декорации, намеки там на голубую воду и цветы, которые растут и прочее, и которая фактически себя, ну, она как бы, она себя сожгла изнутри, испытывая некие чувства к предмету гардероба под названием Колет, вот, но в силу какого-то ее внутреннего смирения, что ли, ей выпала другая жизнь, ее преобразили из обычной юбочки кардебалета в индивидуальный костюм примы-балерины. И вот я читаю это, читаю и думаю, ведь какая на самом деле глубокая в этом заложена мысль: претерпевший до конца спасется. Даже несмотря на то, что у этого претерпевающего может быть внутри огромное количество страстей, он может быть несовершенен, он может, ну, как-то смотреть не в ту сторону, куда хотел бы от него Господь Бог и так далее. Вот такие у меня размышления были в связи с вашей сказкой. А с личным опытом они как-то связаны с вашим?
Ну, они связаны, конечно, с личным опытом. Я же говорю, что это и это моя, в общем, это моя жизнь отчасти в театре. Но вот вы сказали про героиню, полную страстей и при этом смирения. А как мне тут же вспомнился главный, все-таки, наверное, главный персонаж русской литературы Татьяна Ларина, да? Ведь это же мы знаем этот финал высокий, высокой духовной такой планки. И мы при этом мы понимаем, что был момент, когда это просто душа совершенно была, сгорала в пламени страстей. Погибнешь, милая, но прежде, да, и она была готова погибнуть, была на краю гибели, да. Но вот Александр Сергеевич ставит ее на такую удивительную. Хотя даже я думаю, что тут тоже он сам, наверное, был потрясен тем, как и Толстой, да, мы знаем, что если бы вы знали, что себе, у меня только что умер князь Андрей, когда герой начинает жить своей жизнью, это тоже и ответ тут же и на ваш вопрос, потому что ты, когда начинаешь писать пусть даже сказку, то есть некая фабула, которую ты как-то понимаешь, как идет сюжет, но потом в какой-то момент ты сам не понимаешь, как, ты просто как-то входишь туда, и они дальше живут абсолютно своей жизнью, и ты только удивляешься, как это они так себя ведут.
Это Пушкин говорил про Татьяну. Моя Татьяна, что выкинула, вышла замуж за генерала. Но вместе с тем, понимаете, Евгений Онегин был бы немыслим без мудрости Пушкина, без вот этого авторского, без того измерения, которое есть внутри него. Поэтому, собственно, я и задала вам этот вопрос, насколько все-таки для вас это то, что, ну, как один из способов, что ли, осмыслить какие-то важные вещи, мудрость какую-то этой жизни, сказки. Они же мудрые вообще-то. Сам жанр подразумевает эту мудрость.
Ну, вы знаете, они для меня самое открытие. Я вам точно хочу сказать, что я не подразумевала, я как бы не ставила себе задачу, что они должны быть, что в них должна быть какая-то серьезная мысль, какое-то поучение. Я просто смотрела на предметы, и как-то вдруг я видела, как они могут взаимодействовать друг с другом. Да? Эта юбочка такая, она как-то мне была такая трогательная. Как-то родился этот колет. Я потом даже совершенно не понимала, как... Там какая-то, я сейчас уже точно не помню слова, но когда этот портрет написался, какая-то оборочка, я там не помню, какая-то кружево, оборка, которую они портили, а в целом он был так хорош, что какая-то оборочка там не портила его. То когда я читала этот, сама перечитывала этот, то, что я написала, я подумала, ну, надо же, как удивительно. В общем, какой-то получался точный типаж такой, очень интересный, очень-очень. Я тогда сразу, мне стало понятно, как этот типаж с зелеными глазами, с этим из этого горчичного цвета, редкого бархата, как этот персонаж может взаимодействовать с этой такой простодушной, открытой юбочкой, как он совершенно не в состоянии оценить ее. Как-то в это все становилось понятно шаг за шагом.
Спасибо вам огромное за разговор. Это невероятное удовольствие. И приходите к нам, пожалуйста, почаще, если будет у вас, конечно, такая возможность.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.
Илза Лиепа, народная артистка России, актриса, балерина, сегодня провела с нами этот светлый вечер. Спасибо еще раз за этот очень чуткий, эмоциональный, глубокий и, по правде, светлый разговор. В студии была моя коллега Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания. До новых встреч на волнах Радио Вера.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.